православное слово.
Добрый день, друзья! С вами сейчас ведущая Ирина Чернова. В гостях у нас протоиерей, богослов, философ, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в Петергофе и священник собора святых Петра и Павла в Петергофе, отец Иоанн Смирнов. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители! Великим вас постом!
Великим постом!
Правда... со Страстной Седмицей, да, она уже не входит в Великий пост, а завершает его.
Ну, сегодня вообще особенный день в православном церковном календаре. Сегодня в четверг Страстной Седмицы, в Великий четверг, церковь вспоминает Тайную Вечерю, последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне Его страданий. Именно тогда Спаситель установил главное таинство Церкви, ну, наверное, можно это назвать главным таинством, таинство Святого Причастия, Евхаристию. Отец Иоанн, вот я сегодня вас прошу раскрыть тайну Тайной Вечери, тайну Святого Причащения. На Евхаристии обычно мы видим хлеб и вино, но должны верить, что это тело и кровь. Вот как это понять? Было ли тогда открыто ученикам нечто большее, чем нам? Или мы все должны вот просто верить, что это не просто хлеб и вино? Ну, раскрываем сегодня в первую очередь таинство.
Ну, я думаю, для начала стоит напомнить, что вера для нас – это именно способность видеть невидимое и ожидаемое, как настоящее и действительное, да, таково определение апостола Павла. Мы с вами каждый эфир его повторяем, потому что оно крайне важно для церкви. Поэтому тело и кровь Христовы – это реальность самого Бога, которая дана нам. А мы не просто веруем, что это так, да, а через веру мы обретаем причастность к этому событию. Потому что часто люди под верой подразумевают все-таки нечто такое субъективное. Вот кто-то верит, кто-то не верит. А христиане подразумевают под верой некая связь между Богом и человеком, да, связь между реальностью божественной и реальностью человеческой, связь, которая уже существует. Вот это очень важно. И говоря о Тайной Вечере, вот вы сказали, что это была последняя трапеза перед страданиями Христовыми, я бы хотел как раз развить эту мысль, что она была не последняя, а в некотором роде она стала вечной трапезой, в которой нас пригласил Бог, да, на которой мы стали участниками. И вот с тех времен христиане являются участниками, причастниками этой вечной божественной трапезы, потому что через тело и кровь Христову, через святое причастие они получают единение с Богом во Христе Иисусе. И это очень важно, потому что Господь постоянно называл себя хлебом, который сошел с небес, говорил, что его тело – это истинная пища, его кровь – это истинное питье, и он сам себя дает нам в пищу. То есть вот в чем смысл святых даров. Это не просто, да, кровь, не просто тело, не просто хлеб и вино, да, и не просто какое-то воспоминание о Спасителе. В восточной традиции, да, на этом делается акцент, что мы причащаемся не просто в воспоминании той трапезы, да, которая была когда-то перед смертью Господа, а мы причащаемся этой трапезы как вечной трапезы, да, как трапезы, на которой мы соединяемся с самим Богом и пребываем в Нем, да, вот в теле Христовом. Это очень важный такой бытийный момент. Христиане живут святым причастием. Причастие – это, как говорили святые отцы, прививка вечности, да, мы через причастие приобщаемся к божественной жизни. Мне кажется, это очень-очень важный момент, да, что эта трапеза, она для церкви является определяющей. Вообще, Евхаристия, церковь – это и есть трапеза Господня, к которой мы все приглашены, брачный пир, в котором мы все участвуем. Я, если позволите, зачитаю слова Космы Маюмского, который написал канон для богослужения великого четверка. И в первой песне как раз он говорит, посвящая друзей своих в таинство, истинная премудрость Божия накрывает питающую души трапезу и смешивает для верных чашу амброзии. Приступим благоговейно и воззовем: «Славно прославился Христос, Бог наш». И вот еще одну зачитаю тоже из этого же канона, потому что он сегодня, да, в богослужениях
Да.
Великого Четверга читается: «Гостеприимство Владыки и бессмертной трапезы на горнем месте, при помощи возвышенных размышлений, верные, придите, насладимся, научившись превосходящему пониманию смыслу от слова, которое возвеличивает». То есть вот такая трапеза, которая касается не только пищи, которая касается всего нашего существа и прежде всего таинство единения человека и Бога Слова, потому что мы обретаем от Бога некое знание, некие слова, некое божественное откровение, вот те самые неизреченные словеса, превосходящие всякий разум, всякий ум человеческий, которые звучат на этой трапезе. Вот подобно тому, как ученики восседали вокруг Христа, и Он им говорил, Он говорил о Своем Царстве, говорил о Церкви, и мы с вами становимся участниками в Евхаристии вот этих словес, этих божественных откровений и этих божественных знаний, вкушая тело и кровь Христову, причащаясь ко Христу.
Отец Иоанн, а вот нас уже Сергей спрашивает, вероятно, все-таки называя себя хлебом, Христос использовал поэтическое сравнение.
Но вот здесь как раз возникает богословский вопрос, богословская проблема. В Восточной церкви, византийской, греческой, в русской, принято понимать символизм реально. Да? То есть церковный символ, он прям вот реально соединяет одну реальность божественную с другой, нашей земной и человеческой. Символ, напомню, это как бы две половинки, да, которые вместе связаны. Поэтому одна половинка связана с другой, одна половинка символизирует с другой. Так вот, мы утверждаем, да, то есть Восточная Церковь утверждает, и на этом зиждется все православное богословие, что Господь действительно, реально присутствует в своем теле и в своей крови. То есть не символически, не поэтически, не образно, а именно реально присутствует. И мы, прикасаясь к этим дарам, прикасаясь к Господу, действительно вступаем в таинственное единение с Ним самим. Поэтому символизм тут реально, не просто поэтический.
Но после, ну, исполнения вот этой заповеди, после причастия, действительно люди отмечают, что что-то меняется. Как вы сказали, отец Иоанн, человек получает некое откровение. Может быть, он даже и не понимает, может быть, даже каких-то мыслей не приходит, но он чувствует себя по-другому, и отношение к людям меняется на какой-то отрезок времени хотя бы.
Ну, тут вообще все вместе. Во-первых, это жизнь, да, то есть церковь говорит нам о том, что причастие – это жизнь, жизнь вечная. То есть причастие дается нам вечная жизнь от причащения святых Христовых тайн. Во-вторых, это прощение грехов и будущее воскресение. Потому что даже когда в церкви мы с вами причащаемся, да, то есть священник говорит, причащается раб Божий в исцеление грехов и в жизнь вечную. Оставление грехов и в жизнь вечную. То есть вот формулировка таинства. В-третьих, да, человеку дается понимание смысла церкви. То есть те самые, это не какие-то особые тайные знания, да, наподобие каких-то эзотерических, да, знаний, а это откровение церкви о Боге, о мире, о человеке, и о всем, что с этим связано. Поэтому через причастие мы получаем вот это все вместе, да, и жизнь, и оставление грехов, и причастность к божественному слову, да, то есть к пониманию смысла того, для чего церковь, для чего Бог сотворил мир и как все в этом мире существует.
То есть в момент причастия человек каким-то образом погружается в то состояние, когда он, наверное, чувствует, что он прощен, что и жизнь вечная рядом.
Да, только я бы немножко убрал вот этот субъективный момент, да, что человек погружается в, как бы, в свои ощущения, что ему стало легче, что он прощен и так далее. Все-таки давайте говорить об этом с точки зрения некой реальности. Это действительно с человеком происходит. Мы это можем как раз напротив не чувствовать в связи со своей какой-то духовной нечистотой или недостаточной такой вот внимательностью, да, к нашему внутреннему миру и восприятию,
да, это точно,
божественных своих. Потому что только тот, кто очистился сердцем, да, только тот, кто сделался тихим и кротким, может услышать глаз Божий. И вот в этом смысле все это с нами происходит реально. И даже многие святые описывали свой опыт причастия очень загадочно и таинственно. Да? Они, как, например, преподобный Новый Симеон, он смотрел на себя, на свои руки, да, на свое тело, и говорил, что он не узнает себя, да, он видит в себе огонь, он видит в себе Христа. Многим неверующим являлись какие-то чудодейственные, да, моменты, которые как бы раскрывали тайну того, что это действительно не просто, да, хлеб и вино, а что человек действительно соприкасается с божеством. Но здесь мы можем параллель привести с преображением Господним, потому что ведь ученики вдруг увидели Христа, и их учителя, да, которого они видели как человека, вдруг увидели его в ослепительных ризах, да, увидели его в ослепительном свете, и даже упали ниц, увидели его преобразившимся. Поэтому мы с вами смотрим на причастие, видим там, в общем-то, обычный хлеб и обычное вино, но Господь там всецело присутствует во всем своем божестве. А вот почему мы с вами не видим его во всем его божестве, великолепии, об этом как раз сегодня тоже говорится, потому что вот, начиная с входа Господня в Иерусалим, этот момент, он очень ярко церковью свидетельствуется о том, что Господь пришел в этот мир не как царь-победитель этого мира, да, не как грозный судья. Он пришел ради нас и ради нашего спасения. Поэтому он въезжает в Иерусалим на осле, то есть, понимаете, не на коне, не со свитой, не с оружиями и воинами, а он въезжает на осле. И осел, более того, еще животное нечистое, и поэтому получается, что вот он въезжает на нас, на греховном человечестве, на человечестве, которое забыло Бога, въезжает в свое царство. То есть он вот въезжает не как царь, да, грозный судья и победитель, а въезжает как смиренный царь, как кроткий царь, который пришел спасти свое творение, пришел к своим подданным не для того, чтобы их наказать, да, для того, чтобы принести им любовь, прощение, для того, чтобы привести их к себе. И вот этот момент смирения, да, он очень важен. Господь скрывает себя, ведь смотрите, он рождается, воплощается как обычный младенец. Он не приходит в мир как Бог, да, с колесницами огненными и так далее. Он воплощается как обычный младенец, ведет себя соответствующе, да, проявляет смирение, кротость. Вот смотрите, он ученикам, сегодня это событие вспоминается, умывает ноги. Казалось бы, да, царь вселенной, Господь вселенной, Господь, который все это создал, умывает ноги своим ученикам. То есть он проявляет вот такое смирение, снисхождение, милость, потому что чистота учеников, да, она именно в том, что они с ними, что ученики с ним, что они рядом с ним, они приняли его учение. И вот эта таинственная сокрытость Бога в этом мире, она во всем проявляется. Да? Церковь называет это кенозисом, божественным таким истощанием, если взять славянский богословский термин. То есть Господь скрывает свою божественную сущность, как бы смиряет ее, да? Прячет ее под образом обычного человека, под образом раба, под образом кротости, смирения, служения. Да? Он говорит, кто из вас хочет быть первым, да будет всем слуга. Я пришел вам послужить, я не пришел вас судить. Призывает нас к милости, к милосердию, к прощению, к любви. и так далее. Вот почему, да, мы не видим божества во всей его полноте, сиятельности, ослепительности, которая, наверное, бы нас сбила с ног, так же, как и святых апостолов.
Отец Иоанн, а вот, кстати, омовение ног – это тоже некое таинство. Вот то, что тогда произошло, ну, мы читаем, что, омыв ноги, Христос сделал их учеников омытыми полностью, чистыми в каком-то смысле.
Он сказал, да, что вы не требуете омовения, потому что у нас всегда возникает двойственность. А в чем заключается чистота и нечистота? Люди воспринимают чистоту внешне, поэтому они хотят быть чистыми внешне, вот умывать руки, ноги, но Господь говорит о внутренней чистоте. И поэтому, когда Христу напоминали всевозможные ветхозаветные заповеди о том, что необходимо там мыть руки и так далее, он говорил, что сквернит человека не то, что, да, входит в него извне, да, то, что является вовне, там нечистота рук, ног и так далее, а то, что исходит из сердца, из ума. Вот она, истинная чистота или нечистота. Чистота мыслей, чистота сердца является истиной. Поэтому он ученикам своим говорит, что вы, поскольку пребываете в моем слове, да, вы чисты все, и вам не требуется ничего, разве что умыть ноги. И это умовение ног – это некая такая символическая, ритуальная чистота, потому что он не отправляет их, не знаю, вот в баню, да, потому что в этом нет смысла, они чисты, внешне здесь не играет роли. А вот Иуда, да, про которого тоже сегодня много говорится, это не случайно.
Отец, вот. А можно вот про омовение ног я вот уточню? Может быть, это как-то символизирует, что тут вот вера помогает и выбрать правильный путь человеку?
Ну так ученики же поверили во Христа. И это и был их путь.
Да, достаточно вот, ноги
опять же, да, смотрите, у нас с вами в нашем разговоре все время получается как бы такое колебание между субъективным и онтологическим, то есть бытийным. Вот, например, Господь говорит: «Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь». Да, он прям себя самого называет путем, по которому идет человек, истиной, которую придерживается человек, и жизнью, которую человек там либо жив, либо мертв. Но мы склонны это воспринимать как бы немножко иначе, да, что вот Господь говорил истинные слова, и мы в это веруем. Мы идем своим путем, а Господь нас направляет. Но Он сам является этим путем, да, Он сам является истиной, и Он сам является жизнью. Поэтому ученики, когда они приняли Христа, поверили в то, что Он Спаситель мира, приняли вот его, соответственно, евангельскую проповедь, проповедь Царства Божия, они благодаря этому стали чистыми. И в нем они обрели жизнь и истину, и смысл, и так далее. И это стало для них истинной чистотой. Он всего лишь умовением ног свидетельствует об этой чистоте.
Ну, я про путь спросила, просто так подумала. А мыть ноги, это значит, чтобы, может быть, символ того, что ногами человек правильно пойдет, выберет правильный путь. Вот будет достаточно.
Ну, можно и так, ноги. Безусловно. Тут можно много метафор привести. Почему нет? Мы можем по-разному это трактовать. Конечно, весь путь христианина – это следование за Христом. И поэтому, конечно, если человек идет этим путем, если он его выбирает, то, да, это для него такой чистый путь.
Отец
сам
Иоанн,
Господь, ну, сам Господь его к этому приготовил.
Да. Я тогда вот спрошу, как и обычно в этот день, ну вот и люди обычно тоже спрашивают, насколько важно все успеть вымыть, и поздравляют с чистым четвергом именно, присылают открыточки, что обязательно... Там вот какой-то человек под душем стоит. Вот что вы обо всем скажете?
Ну, я скажу, что это некая такая аберрация церковных смыслов, как, например, в вербное воскресенье. Да, ведь все-таки вербное воскресенье – это вход Господень в Иерусалим. Да. Это очень важный момент. Да? Господь воскресил Лазаря, народ в него поверил, потому что никто не воскрешал усопших. А тут четверодневный Лазарь, и Господь его воскрешает. И вот Господь приходит в Иерусалим, его встречают как царя и как мессию. И поэтому это вход Господний в Иерусалим. А то, что вербы, ну, во-первых, там были пальмы, и люди одежды постивали перед Христом. Ну, а у нас, соответственно, вербы. Но верба тут имеет самое, так сказать, далекое к этому отношение. Да, но для большинства, да, это главное. Вот веточки вербы на столе.
Символ,
и все,
символ.
Да. И дальше как бы смыслы на этом часто обрываются. И то же самое с чистым четвергом. Понятие чистоты у нас с вами от внутренней чистоты, от чистоты мыслей, даже вот не в плане какой-то моральности, да, и праведности, а чистоты в смысле истины. Потому что если человек верит во Христа, это истина. А если человек не верит во Христа, то он заблуждается, понимаете? Это очень важный момент. И если человек принимает Христа, да, он пребывает в истине. Сам Господь об этом говорил, что я пришел свидетельствовать об истине. И тот, кто в меня верит, да, тот имеет вечную жизнь. Вот о какой чистоте мы идем речь. Поэтому чистый четверг тут звучит чисто номинально. Это прежде всего тайная вечеря, прежде всего. А в народном сознании, да, эти смыслы, они, вот как я сказал, обираться, искажаются, трансформируются, и какие-то незначительные моменты, да, становятся вдруг главенствующими, что надо все помыть, надо все почистить, и на этом все. А где как бы тот глубокий смысл-то? Он исчез. Причем даже вот, видите, мы с вами увидели целых три смысла. Да? Первый – это смысл вообще просто чистоты. Да? Вымыть квартиру, вымыть окна, не знаю, постирать одежду, выкинуть вещи. Да? Сейчас такое тоже практикуется в такой субкультуре церковной или околоцерковной. Второй – мы можем смысл предположить, что это некая чистота помыслов, да, такая морально-этическая поступков. То есть воздерживаться от зла, да, и творить добро. Ну и, наконец, мы приближаемся к главному смыслу. Главный смысл заключается в том, что истинная чистота в том, что ты принимаешь слова Христа, входишь в эту истину и говоришь, что Христос – это Бог. Потому что вот эта формула, да, она крайне важна. Если вы позволите, я напомню слова апостола Павла, который говорит, что Христос для иудеев – соблазн. И вот это слово «соблазн» по-гречески «скандалон», как бы ловушка, камень преткновения. Отсюда, кстати, пошло слово «скандал», но оно совершенно потеряло свое религиозное значение. Так вот, этот камень преткновения – вера в то, что Христос – это Бог. И в конце концов, в то, что тело, что хлеб и вино, да, которое Христос дал на Тайной вечере, это его истинное тело и кровь. Поэтому тот, кто верит, он пребывает в истине, а тот, кто не верит, он как бы впадает в ловушку, он спотыкается об этот камень преткновения. И вот для нас с вами, да, это самое главное. Верим мы во Христа, пребываем мы в истине, или же мы, подобно иудеям и неверующим, соблазняемся и говорим, что нет, Христос – это не Бог.
То есть сегодня...
Хлеб и вино – это просто хлеб и вино, это не тело и кровь Христовы.
Отец Иоанн, я просто хотела уточнить, то есть сегодня в поздравлениях друг друга мы должны все-таки упоминать Иисуса Христа как Бога и как Бога прославлять.
Да, как Бога прославлять именно, что Христос – это Бог. Вот проповедь христианства, да? А мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Вот в чем суть христианства. Христиане несут весть, благую весть, евангельскую весть о том, что Христос – это Бог. И это как бы трудно вмещается в умы и философов, и иудеев, и других людей, потому что, ну, они говорят, ну, Христос – это Христос, просто человек, великий праведник, учитель там и так далее. Но только тот, кто верит в то, что Христос – это Бог, сотворивший небо и землю, да, Бог, воплотившийся ради нас, ради нашего спасения, вот тот приобщился к этой самой тайной вечере и услышал эти неизреченные слова, услышал эту премудрость, превосходящую всякий разум.
Нам Сергей написал «Чистота в деяниях сегодня». Ну, да, конечно,
ну, мы с вами эти смыслы обозначили, да, но я предложил двигаться к церковному смыслу, который нам церковь открывает, да, то есть чистота в деяниях, да, начали мы с телесной чистоты, потом чистота в деяниях, но самый главный смысл онтологический, бытийный, то есть откровение истины. Мы познаем Бога вот в его истине, что он пришел ради нас, ради нашего спасения, воплотился и стал человеком. Кстати, еще один момент я вспомнил из таких вот, мы с вами живем в мире, да, где все уже поменялось. Вот слово «скандал», да, означает какое-то там, не знаю, скандальное происшествие, еще что-то. А оказывается, у него когда-то был очень глубокий религиозный смысл, и в другом смысле оно вообще не использовалось когда-то. Так вот, есть еще одно слово «фокус-покус». И оно имеет непосредственное отношение к нашей с вами сегодняшней теме.
Интересно.
Потому что это трансформация латинской формулы «hoc est corpus meum» – «сие есть тело мое». Потому что вот эти слова, да, они звучат сегодня на литургии, воспоминания Тайной Вечери. Господь говорит: «Примите, едите, это мое тело». Вот по-латински это «hoc est corpus meum». И вот это «хокус-покус», «фокус-покус», да, получается как бы для нас с вами это истина. Господь в хлебе и вине предстает сам, да, сам Господь реально присутствует и дает нам себя в пищу, в сне. А для кого-то это фокус-покус, просто некое такое чудо, превращение, ну, в общем, ирония, да, то есть как, какая-то шутка.
Ну, мало кто знает, вот, ну, как произошло это сочетание слов.
Мало кто знает, мало кто знает, потому что, вот, наверное, в этом и происходит некое соотношение между истиной, да, и ложью. То как бы истинные смыслы, они куда-то затуманиваются, стираются, как с монеты изображения императора. И уже ты не знаешь, да, что там за монета. Вроде серебряная, а изображение какого императора там было вычеканено когда-то, неизвестно. Вот так же и слова. Видите, мы как бы сейчас с вами вернули словам их истинный смысл. Оказалось, что многие слова, которые в нашем мире, таком атеистическом и далеком от Бога, оказывается, они несут в себе очень глубокий религиозный смысл. Но человек как бы забыл про него или отказался от него. И это о многом говорит, да, потому что, например, создавать новые смыслы, ну, наверное, это достойно. Но часто наша культура не в состоянии создать новые смыслы, принципиально новые. И она просто забывает старые. Да? И получается, что действительно новое – это хорошо забытое старое, в таком уже скабрезном смысле слова. Но тогда культура строится на нигилизме, на том, что мы просто что-то отрицаем и якобы выдаем это за новое. А вот произведи новое, да, скажи как Бог, потому что только Бог является Творцом. Произведи что-то, сотвори что-то принципиально новое, а не получается.
Сложно,
поэтому
да.
Вот в этом некая такая проблема, что ли, культуры, да, которая строится на отрицании, на забвении, и вот не хочет признавать часто своих каких-то религиозных или там христианских корней.
Отец Иоанн, а вот я сейчас подумала, вообще человек может ли что-то новое вообще придумать? Ну, если свыше ему Бог не даст эту мысль. Обычно, да, это повторение, изменение того, что уже было. Каких-то идей, которые когда-то были в истории, только по-новому.
Ну, конечно, вся человеческая культура так развивается. То есть, что мы с вами переинтерпретируем какие-то смыслы. И это не так плохо, да, потому что мы не просто их берем, да, или какой-то велосипед изобретаем, да, от себятину, как это тоже часто бывает, высказываем. А мы, как бы глубоко вдумываясь в исторические смыслы, да, мы придаем им какие-то новые оттенки. Но вот создать нечто прям совсем принципиально новое, мне кажется, наверное, действительно невозможно.
Если Бог не даст. Наверное,
да, потому что, во-первых, так может только Бог, и только Бог создал когда-то небо и землю, и потом почил, да, от своих творений в субботу, и, соответственно, сейчас продолжается как бы, да, творение, но уже в несколько ином смысле.
Так, я прочитаю вопрос от Светланы. Когда появилось словосочетание «Тайная вечеря», в Новом Завете его нет?
Ну, если честно, я на этот вопрос ответить точно не смогу, как историк, да, церкви, потому что я не историк церкви. Но, в конце концов, мне кажется, что это, ну, не так, наверное, принципиально, когда именно появилось. Потому что в церкви много, например, Троица, да, его тоже, этого слова нет в Библии. Оно появляется там, по-моему, в конце второго века в богословии. Да, вот именно термин «троица». Много терминов, которые вводятся в богословие, что-то там обозначают, какие-то очень важные вещи, которых нет в Священном Писании. Но это не страшно, да, то есть тут нет какого-то противоречия. Ну, в конце концов, события, которые описаны в Евангелии, да, там описано действительно вечеря, некий ужин религиозный, ритуальный в горнице, да, где вот Господь присутствовал. Кстати, давайте напомним, ради чего, собственно, потому что это тоже крайне важно. Это был канун празднования Пасхи. А что такое Пасха для иудеев? Это исход из Египта. Исход из Египта ради какой-то новой жизни с Богом. Поэтому для иудеев, да, этот праздник, исход из Египта, да, был, ну, самым важным. А для нас, да, Пасха становится исходом от смерти, от греха и от смерти. И вот тут мы с вами попадаем в самую тайну Евангелия, потому что Господь приходит, входит в Иерусалим накануне Пасхи, и на Пасху кушали агнца, барашка молодого, да, с горькими травами, с опресноками, с пресными хлебами. Воспоминание вот того бегства, исхода из Египта. И Господь сам становится этим агнцем. Вот здесь квинтэссенция, да, весь смысл Новой Пасхи, Нового Завета. То есть мы уже не просто, как иудеи, да, изошли из Египта. Мы исходим из греха и от смерти благодаря тому, что мы не просто едим какого-то пасхального агнца, а сам Господь стал этим агнцем, который был заклан за грехи мира, потому что Господь умер на кресте и воскрес. И вот в этом смысл Пасхи и смысл всех событий, да, которые вот сейчас мы с вами воспоминаем, начиная там от входа Господня в Иерусалим, Тайной Вечери. А для чего все это и почему все это? Зачем вообще это было нужно? Это было нужно для того, чтобы спасти нас, избавить нас от смерти, даровать нам воскресение. Да, зачем Господь смиряется? Зачем Господь прячет свое божество, становится самым обычным человеком, проповедует? Зачем он позволяет себя распять, прощает все грехи, да, приносит в мир любовь? Для чего все это? Зачем это Богу? Ради нас, ради нашего спасения. В этом весь смысл. Он умирает за нас, чтобы и воскреснуть вместе с нами, и даровать нам возможность вечной жизни. И вот в этом смысл Пасхи. Да? Сам Господь стал этим агнцем, закланным за грехи мира, и Он сам даровал нам вечную жизнь. Поэтому вот скоро мы с вами будем петь «Христос воскресе», да, и вспоминать, что Господь смертью смерть попрал, да, и сущим во гробах живот даровал. И это все пронизано, вот и сегодняшние события с этим непосредственно связаны.
Отец Иоанн, конечно, важно сегодня еще посмотреть, ну, наверное, нам для себя главное что-то уяснить. Вот вы упомянули о предательстве Иуды. Вот как-то не хочется, может быть, разбирать Иуду, говорить, а вот что нам эта история, чему она нас учит, что она нам дает?
Она от очень
чего?
Много нам
да, от чего дает? Уберегает?
Потому что мы с вами очень часто выступаем в роли Иуды, в роли предателя.
Вот когда, в каких ситуациях?
Ну, когда мы предаем Христа. Потому что смотрите, что произошло с Иудой. Иуда был учеником Христовым. Он принимал участие во всех, ну, практически, да, во всех событиях. Он был на Тайной Вечере. Он причастился. Но он предал Христа. То есть он именно после этого... Да, то есть, казалось бы, да, подойдя настолько близко к Богу, причастившись самих христовых тайн, соединившись со Христом, он все-таки проявил какую-то свою волю и предал его. То есть, все-таки, поэтому церковь его называет Иуда злочестивый, потому что он вот проявил зло тем самым, что отказался от Христа. И об Иуде тут много, да, в эти дни воспоминается. Например, когда Мария возливала на ноги Иисуса драгоценное мирра, да, которым приготовлялись тела к погребению. Господь говорит, что она это в мое погребение символически совершила. А Иуда негодует и говорит, что это драгоценное мирра, надо было его продать, а деньги раздать нищим. Но Иоанн Богослов поправляет, что это Иуда сказал не потому, что ему было жалко нищих, и он о них заботился, а потому что он был сребролюбив, он был льстец и вор, и носил ковчежец, в который они собирали пожертвования, и, видимо, из этого ковчежца тоже подворовывал. То есть, и вот поэтому Иуда – это такой символ каждого человека. Он то с Богом, то не с Богом. То он идет за Богом и исполняет его волю, то он, наоборот, предает Бога, потому что перестает исполнять его волю и предается каким-то своевольным мыслям, деяниям и поступкам. Поэтому Господь и сказал, что вы все чисты, да, кроме одного, того, кто предаст меня. И ученики даже не знали, кто предаст. Господь им подсказал, кто со мной омочит хлеб вместе.
Ну, то есть эта история все-таки больше нас должна касаться, чтобы мы о себе думали, как бы не оказаться в чем-то
предателем. Конечно. Тут очень важный момент именно свободного выбора Иуды, потому что очень часто его пытаются оправдать тем, что он был нужен как некий инструмент. Кто-то должен был предать Христа, да, иначе бы он не умер.
Но мы, Иуда, по большому счету, наверное, по большому счету не знаем.
Иуда вроде как и не виноват, да, потому что, а может быть, даже он и благо сотворил, потому что он стал таким инструментом. Но Писание явно говорит, что лучше бы такому человеку и не родиться, да, потому что это был его свободный выбор. И вот для христианства, да, это очень важно, напоминать нам, что у нас есть свобода, и мы перед Богом абсолютно свободны. Мы не являемся марионетками, пешками в руках Божьих. Мы способны на свободное деяние, и мы выбираем, за Богом мы идем или нет. Поступаем мы как апостолы или как Иуда. Следуем мы за Христом до смерти, да, все апостолы приняли крестную, ну, или там какую-то другую смерть во имя Христа. Или же мы, как Иуда, предаем Христа. Ну, кстати, еще один момент тут как раз очень важный. Вот для чего мы причащаемся? Потому что святые отцы, богословы говорят нам о том, что ведь когда мы, Господь воплотился, да, стал человеком, воспринял наше естество, мы с ним соединены. Но человек должен соединиться с Богом, как бы проявив некую свою волю. Поэтому вот вкушая тело и кровь Христову, мы со Христом таким образом соединяемся. Потому что иначе мы бы просто были бы с ним соединены уже, и нам бы не нужно было ничего вообще делать. Мы бы уже и были просто Христос, но мы не Христос. Да, мы сопричастники, сотелесники, но мы не являемся Христом. Он воспринял наше человечество, да, но Христос – это Христос, а мы – это мы. Почему? Потому что Христос воспринял нашу природу, но не воспринял нашу личность. Так богословы этот момент подчеркивают и различают. Да, в каждом человеке есть какая-то природная его составляющие, вот все мы люди, да, я человек, и вы, это общее, что между нами, но мы с вами разные люди, мы разные личности, у каждого из нас есть свобода, да, и самоопределение. Так вот, в этом смысле, в смысле природы, да, мы все во Христе, но в смысле личностей это дело каждого из нас, мы со Христом или мы, как Иуда, его предаем. И вот когда мы идем причащаться, да, это как раз очень важный момент, мы причащаемся Христа, проявляем свою волю и таким образом с ним соединяемся. Ну и какие-то другие церковные действия, да, тоже в этом, для этого служат. Но вот этот момент, да, очень, очень, очень важен, что мы личности, и то, что Христос воплотился, да, не дает нам автоматического какого-то обожествления, да, автоматического приобщение ко Христу. Мы должны лично последовать за Христом. Мы должны лично сделать выбор и проявить свою свободу. Вот это крайне важно, и Иуда здесь как раз очень такая принципиальная фигура. как предатель, да, который не хочет быть со Христом. Это его личная воля.
Я хочу переключиться уже на хорошее. Вот все-таки, когда...
А это очень хорошее, потому что если мы с вами не победим в себе Иуду, то мы никогда не сможем последовать за Христом. Поэтому, опять же, да, к вопросу о забвении. Мы можем с вами вытеснить этого Иуду, сказать, да не-не, мы не Иуда, он плохой, а мы хорошие. Но это будет вранье, да, это ложь. Поэтому мы должны понять, да, мы Иуды, но надо в себе этого Иуду победить, покаяться и последовать за Христом. Поэтому это как раз не плохое, а очень хорошее.
Вот на что хочется обратить внимание, что вот это таинство Евхаристии соединяет верующего со Христом. То есть вот чем мы ближе Богу, как часто говорят, тем ближе мы и друг к другу. То есть вот тут тоже какая-то тайна, что мы как одно тело.
Большая тайна тела Христова, о котором нам говорит Церковь и апостол Павел. И дело в том, что Церковь – это не просто собрание верующих, которые объединены какой-то идеей, а Церковь – это некий таинственный организм, назовем его так, да, некое таинственное целое, или вот целое, да, то есть тело буквально, главой которого является сам Христос, а мы все его силой, его благодатью соединяемся вот в это единое, нерасторжимое целое, которое мы и называем Церковь. Мы это с вами переживаем в момент Евхаристии, вот как раз во время Таинства Причастия, когда мы все причащаемся, мы становимся сопричастниками Христа и через это делаемся единым телом. Это такой очень важный момент, что приход, он меняется в процессе литургии, да, он куда-то движется. Вот пришли люди, которые просто пришли на службу и собрались, это просто отдельные люди. Они пришли помолиться, да, они собрались ради одного и того же, чтобы принять участие в литургии. Но во время службы с ними происходит нечто таинственное, да, Господь их объединяет, включает их в свое тело, делает их одним единым целым, главой которого является Он Сам. И это таинство возношения, да, анафоры, и как раз оно в богослужениях, церкви, богослужениях литургии очень принципиально отмечается, да, через богослужебные действия, которые совершает священник во время службы. Ну, у нас сейчас нет с вами возможности подробно этого коснуться, но это очень интересно и очень важно, да, что же за действия там происходят в алтаре, что они отражают. А отражают они вот это, возношение прихода, то есть собравшихся, да, вот этой экклизии, экклизия – это собрание, возношение к Богу, да, присуществление, да, преображение в единое тело Христово. Поэтому это действительно великая тайна причастия.
И вот вы упомянули о силе Бога. Вот церковь, ну, действительно, это сила. Обладает она, ну, большой силой. Наверное, многие верующие ощутили, ну, силу молитвы именно церкви. Ну и другое, конечно.
Да, у нас все молитвы соборные, да, мы молимся всегда соборно, то есть в церкви, от имени церкви, всей церкви и так далее. Наша молитва никогда не бывает какой-то индивидуальной. Ведь и Господь сказал, да, где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Поэтому в этом, конечно, сила, потому что это уже не твоя индивидуальная какая-то сила, твоего желания или твоего стремления, а это благодать Божия, благодать, которую Господь дал церкви, потому что Он дал церкви силу нести свои Евангелие в этом мире, да, прославлять свое царство. И мы с вами тоже об этом раньше много говорили, о том, что как бы церковь – это мир. Только мир в таком пока еще пророческом, что ли, состоянии, да, то есть, по большому счету, весь мир, в котором мы с вами живем, должен превратиться в церковь. Но вот не в церковь, такая градостроительную, да, церковь, а именно в церковь, как в тело Христово. И вот в этом задача церкви, да, то есть, ведь не случайно в церквях часто изображалось звездное небо под куполом, потому что это и есть предел мира. Церковь – это и есть предел мира. То, ради чего создан мир, Он создан ради церкви, потому что церковь – это общение человека и Бога. Здесь мы должны правильно это понимать, потому что нам люди скажут, это вы хотите застроить церквями весь мир? Мы скажем, нет, мы не хотим. Нам достаточно, может быть, даже одной церкви в этом мире. Но смысл всего мира именно внутри церкви. Поэтому там рисовали звездное небо и Господа, потому что вот они, два предела. Звездное небо над головой и Господь, который является нашим пределом. И наше общение с Богом, да, и является смыслом этого мира как такового. Ради этого Бог сотворил этот мир. Поэтому вот в церкви таинственным образом, именно в теле Христовом, раскрывается смысл нашего бытия.
Прочитаю вопрос от Ольги. Известна фраза «Бог в душе, а не в храме». Почему нельзя спастись в обход церкви?
Ну, потому что много фраз известно, но церковь как раз и является откровением того, что человеческой души недостаточно. Да, то есть как бы человек не может замкнуться в своей собственной душе и сказать, что все, что со мной происходит, да, это вот как бы часть моего какого-то внутреннего мира. И, но это с одной стороны, да, а с другой стороны, Бог не в душе. И это тоже истина церкви. Бог сотворил этот мир, и поэтому он уже не в душе, он не в этом мире, да, потому что он не из себя сотворил этот мир, так христианство утверждает. Бог сотворил этот мир как нечто отдельное от себя, и этот мир не является частью Бога. Это другое нечто. И, соответственно, Бог творит в этом мире человека, наделяет его своим образом, да, но человек – это не Бог, это образ Бога. В человеке нет никакой частички божества. И душа наша – это не частичка божества. Бог вдохнул у нас дыхание, но он наделил нас образом. Мы от этого не стали богами, от того, что он нас сотворил. Мы люди, и мы часть этого мира. И мы, если живем по образу Божию, мы уподобляемся Богу, но мы другие, мы не являемся богами по своей природе. И поэтому у нас в душе нет Бога. Мы можем с ним общаться, нашей душой, но в нашей душе как бы Бог изначально не присутствует. Он там присутствует через молитву, через Евхаристию и еще. И поэтому, когда Бог что-то делает, например, создает церковь, а это все божественные деяния, это не люди создали, да, это Господь говорит о церкви, это Господь создал тело Христово, это Господь создал христианскую церковь, а не люди просто решили собираться и что-то там проповедовать. И поэтому она необходима. Именно в церкви происходит спасение. Когда человек говорит, нет, мне все это не надо, мне хватит моих душевных переживаний и моего душевного общения с Богом, он просто как-то пытается абстрагироваться от какой-то реальности, от того, что действительно существует в этом мире. Просто ему, может быть, так удобнее или не хочется задумываться о тех истинах, которые существуют. А тут, понимаете, хотим мы или нет, но церковь существует, Евхаристия существует, тело Христово – это реальность церкви. И вот тут человек должен либо это понять и принять, и войти в это, либо оставаться в своем каком-то субъективном мире. Ну, например, ему легче действительно считать, что все у нас в душе происходит. Я там где-то побыл в душе, пообщался с Богом, и мне хорошо. Ну, безусловно, но этого как бы мало для религии, для христианства. Христианство не в этом. Христианство – это судьбы мира. Это конец мира, это суд Божий, это явление всего мира перед Богом. Это очень, очень серьезно. И это уже не вмещается в наше субъективное отношение с Богом.
Отец Иоанн, у нас несколько секунд остается. Вот что бы вы от себя хотели подчеркнуть, важное добавить, чтобы мы сохранили в памяти вот об этом дне?
Ну, я просто всех хотел бы настроить на Пасху, которая грядет, потому что это самое главное – воскресение Христово. И чтобы мы к Пасхе подошли, наполненные прощением и любовью, потому что Господь именно это и принес. Мы этого, увы, не понимаем, нам это трудно, но мы должны от Него этому научиться. Поэтому всем желаю прийти к Пасхе с ощущением любви и прощения.
Благодарю вас, отец Иоанн, за все, что вы сегодня нам сказали. Дай Бог действительно прийти к светлому празднику такими. Друзья, всего доброго. До следующих встреч.